18 стихи. «Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду всему и всем грядущим могущества Твоего». Это своего рода молитва, молитва псалмопевца, который воспевает Господа, Его силу, славу, о том, что Он от юности наставлял, и до ныне этот псалмопевец возвещает чудеса Божьи, его просьбы, молитва к Богу и желание, чтобы и до старости, и до седины он, Бог его не оставил. Доколе он не возвестит силы Божьей грядущему роду и всем грядущим могуществу его. То есть вот всем, то есть он с самой юности знает Господа, на данный момент воспевает силу Божью, и еще есть желание, чтобы до самой старости Бог не оставил. Вот такое очень доброе желание. Вот в 46-й главе пророка Исаии здесь вот 3-4 стихи прочитаю. «Послушайте меня, дом Иакова, и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимый мною от утробы матери. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Бог верит в свое обетование, друзья мои, да? Верит. Вот смотрите, я так думаю, с одной стороны молитва, да, и желание к Богу, чтобы Бог хранил, да, вот как мы прочитали там в псалме, чтобы Бог, он и до старости Бог оставлял, до седины не оставлял, чтобы возвести грядущему роду силы Божьей. А здесь это обетование, на которое мы можем обосновываться. Смотрите, Бог говорит, что «меня послушайте, весь остаток дома Израиля». Я думаю, что мы можем для себя применить это обетование. «Носимый мною от утробы матери», то есть от самого рождения. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Мы уже сегодня слышали, как человек, который держится за руку отца, да, ребенок, которому очень надежно. И надежно именно тогда, когда отец держит его за руку. Порой он сам держится, он не всегда может крепко держать. А вот когда отец его держит, тогда очень надежно. Надежное положение такого ребенка, и он уже не упадет. А здесь Господь говорит, я буду носить, поддерживать и охранять. До какого момента? До самого последнего момента. И до старости, и до седины. А с какого момента Бог носит? С какого момента? От утробы матери. Вы знаете, я родился в Латном. Родился, и у меня через несколько дней случилось воспаление легких. Ну, а там медсестры меня носили по коридору, там показывали там другим, говорит, вот какой хороший малыш, как-то вот он понравился. Но мама говорит, я, говорит, отдала, не по возрасту. Ну, они там, а там сквозняки кровом. Ну, видно, меня просквозило. И, кстати, несколько дней, и у меня воспаление легких. Воспаление легких принял серьезный оборот, и я начал умирать. Вот. Ну, и все, уже жизнь на исходе. Мама тут с переживанием молится, Бог вызывает. Там они начали аппараты какие-то подключать, кислородную подушку. Вот. Ну и по молитвам я выздоровел. Бог чудо совершил, и я выздоровел. Я вот сейчас, когда вспоминаю эти моменты, которые мама рассказывала, я думаю, значит, Господь оставил жизнь по молитве, да? Значит, я Господу для чего-то нужен. То есть у Бога есть определенное предназначение для меня. И вот этот текст, он тоже уже сбывается. Вот от утробы матерней, да? Господь, я буду вас носить. А вообще, это, наверное, только начало всем чудесам, которые произошли тогда, и в юности, и уже в более таком возрасте, и множество божественных было чудес, множество отвеченных молитв. И думаю, если всех все запомнить, и все еще записать, то, может, целая книга получится. На самом деле, Божьи обетования, насколько они сильны в нашей жизни. Я вот когда приехал с севера, на первом общении братском были в лице, подходит Николай Петрович Золотухин и говорит: да, ты больше 10 лет пробыл на севере, приехал живым. А тут как раз случилось обстоятельство, перед этим общением, значит, вот летом как раз это произошло, две смерти на севере, два благовестника умерли. Ты как прожил долго и как-то вернулся, а другие и вроде немножко пожили, но жизнь не закончится. Это тоже все в Божьей власти, и мы не знаем до конца всех этих планов Божьих, но все это в Божьей власти, и мы должны знать свое предназначение в жизни и исполнять то, что Господь для нас предназначил. Вообще вот наша жизнь, она должна быть славой для Господа, и человек должен быть готовым к переходу. Особенно вот это актуально, когда человек уже в зрелом возрасте. Знаете, порой беседуешь с пожилыми людьми, а они не собираются умирать. И порой беседуешь с теми, кто уже на одре лежит, на одре смерти. Умирать не собирается. Это мы встретились с одним человеком в Анаваре, это на севере. Раком легких человек болел. Мы в больницу пришли, беседуем. Он неверующий. А там медсестры, две медсестры, они члены церкви. И они сказали: нужно побеседовать с этим больным. Ну, пришли побеседовать. И вот я беседую с этим человеком и говорю: вам нужен Господь, мы хотели вам слово Божие сказать. Он говорит: мне сейчас тяжело, я не хочу слушать, поэтому потом, говорит, куда-нибудь придите, мне сейчас тяжело. И я ему тогда такие слова сказал, что Бог силен вас исцелить. Любую болезнь Он силен исцелить. Но с другой стороны, Бог может вашу жизнь забрать. Но они сказали, что врачи запретили говорить, что у него рак. То есть он не знал, что он рак. Рак, он больной. Но я думаю, все равно ему надо об этом сказать, что может Господь жизнь забрать. Я говорю, и поэтому лучше может и не быть уже. Надо вам Слово Божие выслушать. Вот. И он тогда согласился послушать Слово Господне. Мы ему засвидетельствовали о Господе. Потом предложили ему исповедоваться, он покаялся. И потом даже я такие слова сказал: вы знаете, что Бог вам простил грехи. Вот. И вы знаете, почему простил? Потому что написано так в Слове Божьем. Бог верен. Если исповедуем грехи, то Бог будет человеком правильным, простит вам и очистит от всякого него. Верите ли это? Он говорит: верю. Если вы в это верите, поблагодарите Бога за прощение. Он поблагодарил Бога за прощение, я как-то обратил внимание, как-то у него какое-то просветление было внутреннее, и потом где-то через сутки он умер. А он говорил: вот, мне будет полегче, надеюсь, что ему станет полегче. Я написал письмо своему сыну, он живет на материке, он, может быть, ко мне приедет скоро. Вот так вот, такие у него были надежды, да? А Господь положил предел. Но слава Богу, что он отошел примиренно с Господом. Я как-то стоял в очереди, там в соцзащите, там пенсионный фонд еще, ну, в общем, смотрю, там разные кабинеты, разные очереди. И как-то обратил внимание, в один кабинет, а там два специалиста. И, значит, получается две очереди. Ну, а людям нужен какой-то определенный специалист, кому они там или справку брать, или еще что-то. И они, значит, так вот возле кабинета две очереди становятся. Вот. А кто новый подходит, они спрашивают: в какую очередь? И вот слышу разговор: кто последний на погребение? Там женщина говорит: я буду за тобой. Смотрю, еще подходит: кто последний на погребение? Я буду за тобой. И так целая очередь. И все спрашивают, потому что там другой специалист, там и другие. А им нужно именно вот эта очередь на погребение. Но я так понял, какие-то справки, видно, кто-то у них умер, и какие-то о смерти справки или пособия какие-то там.
Пособие. Они, в общем, что-то. Да, пособие.
Но один мужчина такой, видно, смышленый, слушал, говорит: а вам в какую очередь? Говорит: на погребение. А, вы на погребение, а вот вторая очередь на воскрешение, говорит. Потом слушал, все на погребение собрали. Ну тогда вот вторая очередь на воскрешение, ладно, кому на воскрешение? На этом, не, мы на погребение. И с одной стороны так смешно, а с другой стороны, друзья, это реальность. Мы где-то все стоим в очереди, да? Как тут там на похоронах. Кто же будет следующий, да? И вот на самом деле важно приготовиться к переходу. Особенно вот для вас пожилых, может быть, нам более молодым еще не свойственно там все уже эти детали решать. Кому-то нужно какое-то завещание, да? Какие-то вопросы свои решить. Но важно, друзья, важно даже не материальные, не физические вопросы решить. Это, в принципе, все и без вас решат потом, да? Главное решить нужно духовные вопросы, друзья, духовные. Беседу недавно с одной бабушкой позвала на беседу. Исповедуется, кается в реках юности. А ей уже лет 80. Я говорю, ну а что же раньше-то? Служитель приезжал. Много пока не приперло. А у нее перелом, по-моему, в шейке бедра лежит. То есть вот эта болезнь заставила не исповедоваться. А если бы умерла бы, да, вопрос спрашивается. Почему же сейчас? Почему 80 лет надо исповедоваться, когда можно было бы давно раньше, намного раньше исповедоваться? И поэтому вот думаю, для пожилых это очень важно. Может, даже грех юности, может быть, да, но он тревожит, он не исповедан. Он вспоминается, может быть, в сознании. Нужно исповедание. Нужно прийти к служителю, открыть этот грех, рассказать и помолиться. И тогда на самом деле будет уже легче. С одной бабушкой тоже беседа, она говорит, вот тоже молилась Господу, тоже где-то давношний грех, в юности было, а уже тоже пожилая, лет тоже к 80. И даже один раз сон видела, говорит, сижу на берегу и бросаю камешки в воду. И подумала, может быть, уже мои грехи уже в воду. Вот. Но еще все равно сомневалась. А теперь рассказала свой грех. И теперь, говорит, точно знаю, что Бог меня простил. Говорит, точно знаю. Поэтому, дорогие друзья, нужно на самом деле быть готовым к переходу. Господь желает, чтобы мы молитву совершали. Вот мы уже сегодня слышали, у вас очень хорошая возможность молиться. Про Анну мы слышали, да, которая молилась Господу. Может быть, у вас где-то побольше времени, где-то ночью, может быть, сна нету порой у кого-то, да? Встать, помолиться. Я знаю многие сестры, которые в молитвенной группе участвуют, которые по именам знают всех детей верующих, ну, может, не всех, но многих детей верующих родителей, которые еще не покаялись, они всех по именам приносят к Господу. Они помнят тех, кто отступил от Бога, и этих вспоминают. Они знают нужды у многих, и об этих нуждах Господу говорят. А потом, знаете, друзья, приходят какие-то плоды, я как-то вот с детьми читал Библию, кажется, вчера, а у меня там листочек попался. Там были молитвенные нужды на ночь бдения. А это, по-видимому, может, уже несколько лет назад мы писали. Потому что у нас ночь бдения проходит раз в квартал, поэтому и записи там много. И смотрю, некоторые такие вот имена, ну, как, к примеру, Ольга Воробьева. Вы уже можете представлять, фамилия о чем говорит? Что-то было не сегодня. Она уже не Воробьева. И она уже не та, за которую нужно молиться, чтобы она покаялась. Она уже та, которая уже сегодня на севере трудится уже со своим мужем, который уже принял крещение. И вот, понимаете, смотришь вот эти записи, а это ж молитвы были, это ж молитвенные записи. И так вот много мы, на самом деле, вот порой видим Божьи плоды. А это плоды тех, кто молился, друзья. Кто молился. Это плоды. Я даже был в Беларуси, там был братком сослуживца моего, и побыл там на собрании, Жлобин был, и вот увидел одного старца, он уже в глубокой старости, проповедь говорил. Ну так вот, мне проповедь понравилась, а мне потом сказали, у него жена умерла какое-то время назад, и говорит, все заметили, что он как-то ослабел в слове, потому что все знали, что она его постоянно поддерживает в молитве. И вот даже когда он проводит проповедь или готовится, она постоянно за него молилась. И вот одной молитвы не стало, да, человека уже как-то, и другие заметили, вот одной молитвы не стало. Я так думаю, на самом деле нужно поддерживать в молитвах и проповедников, и служителей. У вас есть для этого время, возможность, и это будет вашим служением, как служение святой Анны, которая постом и молитвами ходила от храма, служа Господу. Вот мы про Миникова читаем, какая-то невестка попросила, вот за моих детей помолитесь. Вот так и реагирует на это. Близко к сердцу. Несколько дней в посте, да? Там чуть не неделю, что ли. Вот, да, неделю в посте. Представляете? Не за своих даже детей, а за своих, может, внуков. то есть за родственников, да? А пусть даже не за родственников, но он так горячо откликается в этих нуждах и постится, молится, а потом плоды определенно бывают. Поэтому это очень ценно и очень важно, дорогие друзья, вот так вот Господу взывать. Бывает много различных вот испытаний, искушений. Вот мы уже сегодня слышали о Соломоне, да? И, конечно, вроде бы вначале все было хорошо у него в юности. А потом, значит, мы читаем, даже могу книжку прочесть. Это 11 глава 3 царства. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, Милхому, Нерсесе Аммонитской. Ну и так далее. Капище строил. Не просто построил капище, он еще служил этим богам. Казалось бы, удивительно. Такой великий муж Божий, которым Бог дважды являлся, он Божье откровение имел, ответы на молитвы имел, и вдруг такое падение. Но, дорогие друзья, думаю, это все не случайно. Ведь жатва, она же из ничего не бывает. Перед жатвой бывают посевы. И вот когда Соломон встал на царство, а в законе гласило, чтобы царь не умножал себе коней, Соломон умножил, не привозил колесницы коней с Египта, там даже написано откуда, а он именно там и заказывал почему-то, колесницы, коней оттуда привозили, не умножал себе жен, написано, это все в законе, и этот закон должен лежать у царя на столе, вот такое было положение, он должен все это, он прекрасно это все знал, и он все, что написано, все нарушил, он буквально все нарушил. А какие же потом плоды будут, да? И вот эти жены, которых он умножил, они и развратили его сердце. Кто-то думает, что, допустим, сестра выходит замуж за неверующего и думает, что она его спасет, но бывает часто и обратно, да? Когда вот влияние совсем другое распространяется. Как хорошо, когда на самом деле мы от всего сердца служим Господу, нашему Спасителю. Еще я один текст хотел прочитать. Это Титу. Это вторая глава. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, свободны, здравы, вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично, святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не предать Слово Божие. Иногда мы слышим от молодых, вот почему родители как бы влазят в нашу семью. Такое вот приходилось слышать. Но думаю, что на самом деле где-то вот и не нужно вот так вот где-то старгаться. Хотя давать добрый совет мы и должны, дорогие друзья, должны. Давать добрый совет. Хотя какие-то принимать решения должны они сами. Но что вы будете добиваться, что будет по-вашему, это неправильно. Бывает, допустим, мать поддерживает свою дочку, да? И получается, из-за того, что она поддерживает дочку, у них разрыв с мужем происходит. Или, допустим, еще как там, может, невестка может мать поддерживать. И происходит что-то не то. Я так думаю, что здесь вот вы должны быть мудрыми в этих вопросах. Как вот, что вы можете делать, каким образом вы можете принести определенную пользу. Здесь вот написано, что должны делать, да, старцы или старицы. Здесь вот для стариц. Они должны одеваться прилично, как прилично святым, чтобы не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Учить добру надо, да? Далее, чтобы вразумляли молодых. Вот молодых. Поженились молодые, вот там, или невестка там ваша, или дочь. Учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. Вот наоборот, да? Ну, кто скажет, да какой он там тебе муж, он такой плохой, у него такие недостатки, да? А нужно не этому учить молодых. А нужно учить, чтобы любили, да? Раз уже в браке, нужно учить любить. И любить мужей, и любить еще детей. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицайте Слово Божие. То есть вот здесь вот, смотрите, к старцам тоже, и здесь тоже отцеломудрость. Ну, казалось бы, вроде бы в возрасте в таком, какие, да, такие наставления о целомудрии. Я думаю, друзья, во всех возрастах, наверное, об этом нужно говорить. Тем более в это последнее время мир так развращен, что может все это проникать и где-то в христианские семьи. Поэтому мы должны особенно бодрствовать и хранить себя в чистоте и святости. Я так думаю, не буду здесь долго останавливаться, еще братья будут говорить. Но вот эти добрые наставления для старцев мы прочитали, чтобы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Терпение тоже очень нужно, дорогие друзья. Порой кто-то говорит, не хватает терпения. Как нужно это терпение? Вот. Если мы прочитаем, признаки апостола, да, Павел говорит, были налицо. И первый признак апостола во всяком терпении, да? Казалось бы, да? Неужели это такой признак великий апостол? Терпение. Это очень большой признак. Поэтому, дорогие друзья, пусть Господь нас всех благословит, чтобы на самом деле тот Господь, который нас хранил, который нас нес, который нас поддерживал и охранял, он не только от утробы, да, в настоящее время, но и до седины, до старости, до самого последнего момента нашей жизни нас сохранял. Аминь.